Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Как приятно было послушать одну из величайших песен Роллингов. And when I see my baby. Кстати, видео, наверное, высочайшее произведение искусства вообще. Вот в этом виде искусства. Заразиться роллингоманией, которая уже не одно десятилетие шествует по планете, очень просто. И есть надежда на выздоровление. Не дай бог оказаться на их концерте. Я мог бы излечиться от роллингомании. Вот. Но вот 2 года назад, когда я оказался в Праге на их концерте в рамках турне «No Filter», не фильтрован, так сказать, я понял, что надежды на излечение от этой болезни нет. У нас сегодня разговор про эпидемии. Вот так вот я подвел, невзначай. С нами в гостях наш большой друг, преподаватель биологии Московской школы под названием «Новая школа». Кстати, руководитель кафедры естественных наук «Новой школы». Учитель биологии также школы номер 57. А еще и волонтер «Гринписа», между прочим, и неутомимый спортсмен Нина Сергеевна Горшкова. Нина Сергеевна, здравствуйте, рад вас слышать. Жаль, что не вижу.
Добрый день, я тоже очень рада, наконец-то.
Ой, надеюсь, следующая наша встреча точно состоится уж живьем, ну хочется в это верить. Можно я с анекдота начну наш сегодняшний эфир?
Да, конечно.
Это мне дочка рассказала, 11-летняя. Прилетает путешественник во времени из будущего и спрашивает, какой месяц, какой год. А, говорят ему люди, сейчас, говорит, апрель 2020-го. А, начало 10-летнего карантина, и улетает обратно. Смешно?
Ну так, не очень.
Ну что, веселый разговор про эпидемии.
Да, я на самом деле, ну, про коронавирус сразу говорю, я не буду говорить, потому что... Про
него... Не надо, не надо, вот это точно, пускай вот, не надо, пускай нам по телевизору рассказывают.
Ну, вот, про него не имеется вообще говорить, про... да. Когда мы сможем уже с точки зрения науки комплексно на все взглянуть.
Конечно, оценить уже, да.
Да, я тут подобрала такие всякие интересные штуки про довольно известные болезни, которые с нами очень-очень давно. Ну, кстати, некоторые совсем недавно, как оказалось. Вот. Но начать хочу немножечко, как всегда, с определений, потому что вот есть понятие эпидемии, пандемия, а есть еще вспышка. Такое понятие. Вот вспышка заболеваний. Немножко про то, чем они отличаются. Вот вспышка, это обычно говорят, когда регистрируют некоторое повышенное количество заболеваемых, заболеваемости больных людей в каком-то конкретном локальном регионе. Или, не знаю, там ничего не было, не было, не было, и вот появилось вдруг, не знаю, 1-2 случая. Говорят про вспышку. Эпидемия — это, как сказать, более масштабированная вспышка уже, не знаю, в регионе, в городе, там, в стране даже, может быть. Про пандемию говорят, когда уже вот эпидемия разрастается на несколько стран и даже на континентах, тогда говорят про пандемию уже какого-то заболевания. То есть все эти термины, они обозначают просто локализацию заболевания. Поэтому что-то говорят...
А скажите, пожалуйста, вот для меня очень важно, вот насколько я понимаю, профессионалы про эпидемию, пандемию говорят без оглядки на процент смертности того или иного заболевания. То есть человечество может болеть даже, ну, там, не знаю, там, ну, к примеру, там, ну, не нулевой, там, очень маленькой смертности. Но если болезнь распространяется по планете, это все равно пандемия, даже если у него невысокая смертность. Я правильно понимаю?
Да, конечно, я про это буду говорить, то, что многие заболевания, которые мы считаем, что как бы, ну, они не опасны, тем не менее, они уже как пандемия, потому что они есть всюду. То есть пандемия, эпидемия,
герпес.
Это именно распространение. Да.
Герпес. Да,
вот. Да, да, герпес — это да. У всех почти что. Вот. Еще интересно вообще, как мы узнаем об эпидемиях и пандемиях прошлого, потому что ну, в ископаемых остатках, как бы, где мы там найдем следы заболеваний. Вот это интересная штука, что ну, большинство инфекций так или иначе связаны с кровью, ну, распространением с помощью крови. А в ископаемых состояниях хорошо сохраняются зубы. А в зубах есть пульпа, живая часть зуба. Там как раз и находят всякие остатки бактерий или вирусов. То есть по зубам ископаемых останков человека мы можем определять, чем болели наши предки. Вот такой вот интересный факт. И начну я, наверное, с чумы. Тем более про нее сейчас опять стали говорить. Чумой просто несколько интересных таких фактов я нашла.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, продолжаем. И сейчас о чуме. Чума – это заболевание, которое оказало гигантское влияние на культуру. Население Земли не было бы Декамерона, не было бы чудесного фильма с Ругером Хауэром «Кровь и плоть». Вот. Я хочу, вот, Нина Сергеевна, скажите, пожалуйста, когда мы, то есть люди, далекие от науки, говорим «чума», что мы, точнее, мы-то вообще не знаем, что это такое, а вот люди, которые к науке прикоснулись, это заболевание или группа родственных заболеваний, инфекций?
Ну, вообще, чума – это бактерия, чумная палочка, и там вроде как есть один вид, ну, там два вида бактерий, и они, на самом деле, появились, ну, не так давно в нашей с вами жизни. Просто там есть, а чумы есть несколько видов, просто вызывает там одной вот этой вот видом бактерии, одной видом бактерии, потом просто разные формы заболеваний, поражая разные части тела, по-разному мы их там называем. Uh-huh. И вот известно там две формы чумы, бубонная и легочная. И вот все там, может быть, слышали про бубонную чуму. Она появилась не так давно в нашей с вами истории, это 20 тысяч лет назад всего лишь. То есть какие-то наши самые древние-древние предки еще ее не знали. А легочная чума, она гораздо более древняя. И она не была настолько распространена, потому что она гораздо более смертельна. Все, кто ей заболевал, очень быстро умирали, и она не бегала по планете, как бубонная чума. Поэтому там были какие-то отдельные очаги. Но я сначала немножко расскажу вообще про вот историю чумы, а потом немножко про вот эти вот известные пандемии, эпидемии чумы. Вообще чума существует до сих пор, то есть в природных очагах, то есть есть места на Земле, где эта чума живет в популяциях, ну, бактерия живет в популяциях животных. Это в Азии, в Индии, в Африке, на Мадагаскаре очень много, и в том числе в Америках. То есть вот я смотрю даже на карту, у меня есть карта распространения чумы природных очагов. То есть западное побережье США и Южная Америка – это все места, где чума до сих пор есть, и оттуда она может скакать в целом к людям при определенных ситуациях.
Ну хорошо, вообще... вы знаете, вот как хорошо, что я сейчас это слышу, потому что я 3 месяца назад вернул, то есть был в Веракрусе, а это как раз вот там вот. Вот. Хорошо, что я этого не знаю.
Ну на самом деле здесь все довольно неплохо, потому что так как почему все знают, что это страшно, ужасно и все плохо, то существуют такие чумные станции, которые стоят в регионах, где вот есть природные очаги, и они отслеживают животных-носителей этой чумы, и при большой вспышке животных они их там отстреливают, следят, чтобы они из этого региона никуда не убегали, и чтобы люди этих животных не ели и не разносили эту чуму. То есть в этом, ну, на самом деле сейчас довольно неплохой мониторинг осуществляется на чуму, и в целом при достаточной поддержке финансирования этих станций, то там в целом удается вот в современной истории
локализовать
и избегать каких-то больших вот вспышек эпидемий.
Uh-huh, uh-huh.
Ну вот интересная история вообще, как вот из легочной чумы, которая не особо бы распространялась в планете, она стала бубонной, да? В общем, легочная чума, она просто локализуется в легких и распространяется воздушно-капельным путем, поэтому довольно быстро передается. А бубонная чума – это бактерии попадают в лимфоузлы, там размножается, распухает, получается бубоны, это распухшие вот эти лимфоузлы, они там могут дальше лопаться и так далее. В общем, из бубонов она потом может переселяться в легкие, то есть бубонная чума легко перетекает в легочную. Вот. Вообще, как получилось так, что появилась вот такая бубонная чума? Это очень интересная штука. Я прям мне азарт был, когда я про это читала статью. В общем, некоторые виды бактерий, вот этих чумных, они вообще существуют в том числе в блохах. А блохи переносят потом в млекопитающих. И бактерия образует, у нее появилась какая-то мутация, она образовывала в пищеводе у блохи такой блок, вот она там размножалась, образовала такую бактериальную пробку. И блоха, когда пьет кровь, у нее кровь не попадала в желудок, она все время чувствовала
голод.
Да, во-вторых, кровь впадала в этот пищевод, смешивалась с бактериями, а так как дальше кровь не протекала, то ее тошнило этой кровью обратно в животное, которое она кусает, но уже с бактериями.
Ужас какой!
Вот таким образом блоха очень голодная, очень злая, ей все время хочется есть, она все время бешено всех прыгает и кусает. И поэтому очень быстро...
И ее постоянно тошнит еще, я вот представил себе это, же кошмар какой-то. Слушай,
несчастная блоха. А вот сам факт, что бактерия вот так мутировала, что вот такую способность приобрела, это на самом деле очень, такой интересный факт. И таким образом, просто эта бактерия очень быстро смогла размножиться, разноситься, причем почти любой млекопитающий может стать резервуаром для этой бактерии. То есть не только там крысы, там и суслики, но также известно там про верблюдов, там про лам, про кого угодно можно. В принципе, потенциально кто угодно может быть переносчиком вот этой вот чумы. Вот. Но опять-таки, как мы знаем, это не так давно, вот благодаря археологическим данным, не так давно все-таки чума пришла в нашу жизнь. И самая первая известная эпидемия чумы – это Юстинианова чума, то есть почти каждая эпидемия чумы, она носит какое-то название. Самая первая известная – это Юстинианова чума. Это 551 год до нашей эры в Египте началась, и потом охватила вот все цивилизации, которые были на тот момент, и умерло около 100 миллионов людей на тот момент. То есть для античного, то есть до древнего времени, это, какие-то колоссальные масштабы, это считается...
Это называется почти все.
В целом, да, все, кто жил вот в регионе между в районе Средиземного моря, там все, как бы...
То есть Айкумена обезлюдила просто.
Да. И считается, что вот правителю Юстиниану чума не дала восстановить Римскую империю, потому что было всем не до того, то есть у него там были какие-то планы и так далее. В общем, 100 миллионов людей на данный момент – это одна из самых таких масштабных эпидемий. И на долгое время, как бы чума на самом деле никуда не девалась, просто там были какие-то периодически вот были моры, гибель и так далее. Пока вот в 14 веке, это самое, наверное, известное, то, что называется «Черная смерть», из Китая по торговым путям в Европу не пришла вот самая известная эпидемия, когда вот выкосила четверть Европы. То есть она несколько лет...
Вы знаете, все на Китайскую Народную Республику наговаривают.
Ну, как бы там и виноват и Китай, и на самом деле вот... Побережье Средиземного моря, вот Италия, Испания, вот оттуда просто из торговых городов портовых, это все проникло, в том числе на север Европы, то есть хватило всех, да, даже в Россию, когда там была Россия, в Древнюю Русь, в общем, тоже все пришло. Не помню, как этот период называлось, наша территория, там много названий было. В общем, на самом деле это было там около 6, там даже 10 лет, и постепенно вот это все катилось по Европе. Ну, это как понятно, что историки там дают свою оценку, что насколько это повлияло дальше на развитие региона. Но благодаря этой эпидемии человечество придумало такую меру, как карантин. То есть больной город просто окружали солдатами, никого не пускали, никого не пускали, пока город не вымрет, но зато дальше болезнь не шла.
Но, вы знаете, вот я все-таки надо. Вот отличие от современных карантинов. Если сейчас город сам себя окружает, ну, поскольку у нас все-таки есть чувство самосохранения и чувство социальной ответственности, тогда было наоборот. Окружали, то есть, те, кто жил вне города и никого не выпускал.
Ну, в общем, да. Там, в общем, довольно не любили потом, кто там приезжал из прибрежных городов, тоже боялись, что принесут. И вот к 50, то есть началась где-то в 48-м году, даже в 47-м году, 1347-м. К 1352 году умерло где-то 25 миллионов человек. То есть для Средневековья тоже немаленькая
численность.
То есть считается, где-то четверть-треть населения Европы это покосило. Однако считается, что нет худа без добра, что я лучше потом тоже отсылаться, потому что люди, которые, вот потомки тех европейцев, которые пережили эту эпидемию чумы, они приобрели вот особые белки на своих клеточных мембранах, которые сделали их менее восприимчивы к ВИЧ. И такие люди или не болеют ВИЧ, или хуже заражаются им. То есть нужно сильнее, больше вирусных частиц, или как-то сильнее ударить.
Так, значит, подождите. Значит, а в Африку, насколько я понимаю, кроме северного побережья, эта чума не проникла. Правильно?
Ну, в тот момент там, я не уверена, что известно ли мне что-то про Африку, скорее всего, в Африку там куда-то зацепилось, но, возможно, не так далеко, потому что тогда сообщение между, так как минимум, Северной Африкой и...
Центральное отсутствовало практически, отсутствовало
да.
оно.
А ВИЧ оттуда пошел как раз-таки.
Ну-ка, я поэтому и спросил, вот оно, да. Ах, вот оно что...
Вот, так что здесь как бы...
Black
есть...
Lives Matter, извините, это так.
Ну, хотя бы какая-то польза есть. Вот, дальше было еще несколько эпидемий, было вот известно в 1654 году в России, известна эпидемия чумы, чумные бунты, тоже там интересная есть про эту историю. В Лондоне тогда погибло четверть населения, вот в 17 веке от этой чумы. Вот, дальше по эти эпидемии, они сходили постепенно на нет, то есть они, конечно, были, люди, конечно, умирали, но в целом, конечно, все ждали этого конца света, но предпринимали какие-то меры, чтобы это не распространялось. Вот третья известная пандемия была в 19 веке, но захватила в основном в Азию, и тогда пострадала сильно Индия, по оценкам там около 6 миллионов человек погибло в Индии от чумы. И в 20 веке опять-таки зацепила Индию. И вот из таких масштабных, самых последних эпидемий чумы, это вот у меня 1963 год, вот последние такие вот цифры. И вот за период где-то начала 20 века до середины умерло 12 тысяч человек, ну 12,5. То есть тело в 20 веке, как только изобрели... И
мы про изобретение и про остановку вот именно чумы, с вашего позволения, после новостей спорта поговорим. Вопрос не праздный.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, человек как биологическая единица очень уязвимое существо. Человечество взять ничего не может, кроме евровидения. О том, как нас атакуют на протяжении всей жизни популяции Homo sapiens, а это не так много, 1150, по-моему, всего. Нина Сергеевна Горшкова, учитель биологии новой школы, руководитель кафедры естественных наук Московской школы под названием «Новая школа», учитель биологии школы номер 57 и волонтер Greenpeace. Нина Сергеевна, у меня вот мы про чуму говорили, а вот скажите, ученые все-таки дают ответ на вопрос, куда деваются эпидемии? Карантин – это чудесно, получение иммунитета – это все чудесно, но от чумы иммунитет получить невозможно. От, знаете, вот есть очень большая загадка такая, куда делась лерпа? В России, по-моему, остался один лепрозорий. Во всем мире их там всего несколько десятков. Официальное объяснение, просто научились с ней бороться. Чистят, счищают вот пораженные участки тела, ну и так далее, и так далее. Но ведь это как и с чумой. Когда каждый четвертый житель Европы умер, вопрос, почему не умерли остальные?
Но здесь вопрос сложный, то что разных таких болезней по-разному бывает, что просто теряют там в ходе мутации свои поражающие способности. Но это больше к вирусным всяким бывает, что приходит.
Вот, так я ж, понимаете, я человек, я правда, я не кокетничаю, я не образованный. С вирусами понятней. А вот с бактериями.
Да, а вот с бактериями все-таки развитие гигиены и медицины сделало свое дело. Потому что вот я там читать буду говорить тоже Но очень многие эпидемии перестали возникать именно потому, что изучили, как они распространяются, перестали пить сырую воду, перестали пить воду, куда ходит туалет, стали мыть руки и изобрели лекарства. И больные люди стали приходить в больницу, их стали лечить, а они их не стали, не бродят больше по улицам и не заражают никого. Ну и просто за счет этого гораздо меньше передач, меньше носителей и выше эффективность лечения, быстрее лечат и эффективнее, то есть они не умирают.
То есть патогенность этих заболеваний не снижается? Просто есть меры, которые могут поставить заслон на патогенность. Я правильно понимаю?
Да, да, да. У нас из побежденных заболеваний в мире это одно только, это ОСПА. Вирусная как раз-таки.
Дорогие друзья, если хотите заработать денег, последний случай ОСПы, 1978 год, какой-то, хотел сказать, темнокожий, человек с темным цветом кожи, вот так лучше сказать, заболел. Из тех, значит, можно получить большие деньги, если найти оспу где-то, вот, в человеческой
лучше
популяции.
Конечно, не надо. Вот, но на самом деле с чумой там более-менее это известные истории, да, там и искусство, там очень много про это написано, и картины, книг и так далее. А вот есть еще такое заболевание, тиф. Тоже известные, но главное, что тифы разные бывают. Вот есть, я разберу два самых известных, это брюшной и сыпной тиф. Это вообще два разных тифа, два разных возбудителя, две разные бактерии. Но оба этих тифа обычно связаны с какими-то катаклизмами или неурядицами. Сыпной тиф, там возбудители такие бактерии, которые называются рикетестия. Они распространяются в шаме.
В шаме.
То есть это обычно, когда случаются какие-то войны, катаклизмы, люди там живут скучно, и все болеют тифом, потому что недостаточно гигиены, и такой тиф поражает там нервно-сердечно-сосудистую систему, но человек в целом умирает. Сейчас сыпной тиф фактически не опасен, от него есть эффективный метод лечения, и про него как бы в целом почти все забыли. А есть брюшной тиф. Вот это менее приятная история. Возбудитель у него сальмонелла. Это, может быть, более на слуху такая бактерия.
Да, у меня приятель болел. Из Египта вернулся, яиц поил.
Это вот не очень хорошая история. Тиф сейчас, считается зоной тифа, это вот экваториальные страны, почти вся Африка, Индия, Юго-Восточная Азия, вот острова и вот западный побережье Южной Америки. Это зоны, где как бы постоянно тиф существует. Значит, эта бактерия живет в воде, и токсины этой бактерии вызывают, собственно, расстройство, скажем так, в кишечнике, обезвоживание. Обычно вот что от холеры, что от тифа умирают в основном от обезвоживания.
От обезвоживания, конечно, да.
Вот. Даже вот в последних, если взять вот цифры, в 2000 году переболело 21 миллион, переболел тифом, 1% с летальным исходом. То есть в целом это то, что у нас до сих пор есть. Про тиф есть несколько историй. Допустим, есть такая штука чума Афин. Это 430 год до нашей эры. Это не чума, это именно тиф захватил Афины. Считается, то есть историки считают, что изменило вот облик после этого Древней Греции, и одна из начала заката вот, греческой цивилизации, потому что тогда в Афинах каждый четвертый умер именно от тифа. И, собственно, любые там
так,
войны...
Так, стоп, подожди, вот это я действительно не знаю, извините за слово «стоп», очень грубо звучало, простите,
Ничего страшного.
Вот, так я не... Если... Человек, который находится со мной в одной... То есть воздушно-капельным путем он не передается. Я могу заразиться тифом, если только буду, если с этим человеком, там, ну, к примеру, целоваться или вступать в половой контакт, да? Или и так не могу? Только через воду.
Через воду, еду. То есть если человек там не моет руки после туалета или зараженная... Ну, то есть все попадает, фекалии попадает в воду, и мы эту воду пьем, то это все заражается тифом.
Но то мы есть... мы редко это делаем, как правило, в цивилизованных странах.
Да, все-таки это...
Стараемся обычно... не делать
это. Все-таки это в большей степени отсутствие гигиены или какие-то уже катаклизмы, когда все-таки это все попадает в воду, которую люди пьют.
Понятно.
Вот. И в древнем мире тоже все исследовали. Это и римские врачи изучали. Там было несколько историй, когда город осаждала большая армия. Город спускал на них воду, там было наводнение у осаждающей армии, и все их отходы тоже как-то подали в воду, которую не пили, и армия просто от тифа выкашивалась, осаждающая. Есть там история, вот известная история про тифозную Мэри, которая приехала в США из Ирландии и перезаражала пол Нью-Йорка. Просто тиф может довольно долго существовать в теле человека, он может не знать, что он носитель даже, ну, как-то вот в скрытой форме. То есть тиф умеет прятаться. Есть такая штука.
Ну да, и как только фекалии этого человека попадают в благоприятную среду, в водяную, опять же, от температуры, наверное, наверное, зависит, тиф начинает распространяться, да?
Да, в том числе эта Мэри была кухаркой, видимо, она не очень хорошо мыла руки, и так или иначе все эти бактерии попадали в еду людей. Ага. Вот, и это все распространялось. С тифом есть... такая неприятная история, что, к сожалению, тиф очень хорошо развивает устойчивость к антибиотикам. И сейчас вот есть резервуар тифа в Пакистане, который развил таки устойчивость к нашим всем известным антибиотикам. И это пока неизвестно, чем нам аукнется, но...
А где это в Пакистане? Не помните? Нет, это важно.
Я не знаю точно, где в Пакистане. Я это услышала совершенно недавно, эту историю.
Я просто в Пакистан на следующий год собрался, мне знать надо.
Это я могу посоветовать, есть такой подкаст, такой сделок Илья Колмановский, называется подкаст в телеграм-канале «Голый землекоп».
Да, я его регулярно читаю, я на него подписываюсь.
Вот, там это, в одном из подкастов была эта история про устойчивость к тифу, там можно посмотреть, послушать более внимательно. Но это вот проблема, которую, к сожалению, с бактериальными инфекциями приходится решать, это устойчивость к антибиотикам, которые они быстро вырабатывают. Из еще, вот так понимаю, что нужно успеть быстро рассказать, на самом деле на данный момент по данным там ВОЗ и медиков и ученых, на самом деле болезнь, которая больше всех с нами, это туберкулез. Туберкулезом, по оценкам, 2 миллиарда людей являются носителями туберкулеза.
А скажите, пожалуйста, это тоже важно, он один или их много, туберкулезов? Потому что клинические это проявления у всех одинаковые, а вот генезис?
Ну, вообще туберкулез это такая, называется микобактерия туберкулезис, это не совсем, ну, такая грибобактерия называется. Вообще он, как бы их тоже, конечно, там много-много видов, но глобально вот самое распространенное это вот эта микобактерия туберкулезис, которая очень сложно тоже лечить, потому что это, во-первых, не совсем бактерия, а микобактерия, и тоже она устойчива.
Это симбиотический организм какой-то?
Нет, это отдельный вот такой вот хитрая бактерия, скажем так.
Понятно.
Отдельная хитрая бактерия.
Передается воздушно-капельным или как?
Да, дело в том, что носитель может как бы не передавать, то есть там бактерия живет в легких и не отсвечивает. Однако почему связывают с социальным статусом людей часто это заболевание? Потому что когда начинается стресс, там или человек плохо питается, или часто болеет, то есть у него понятно, что способность иммунитета сдерживать рост этих бактерий падает, и бактерия начинает размножаться, он становится больной открытой формой туберкулеза, которая уже воздушно-капельно распространяется. То есть люди, которые в социально неблагополучных условиях живут, у них просто гораздо больше риск то, что у них это разовьется вот именно в такую болезнь.
Такую форму, понятно.
Да.
Строго говоря, если... Если я не нахожусь в этой зоне риска, то есть если я слежу за своим... Если у меня высокий иммунитет, я могу заполучить эту бактерию и стать носителем, правильно? Просто носителем и не болеть. Или болеть бессимптомно, вот как?
2 миллиарда людей говорит о том, что болеть... Ну, то есть этот человек 2 не болеет,
миллиарда?
А просто 2 миллиарда людей носители этой бактерии. Но они как бы, она в них там в небольшом количестве есть, но как бы никак не проявляется. То есть довольно много.
Вот.
Вообще с туберкулезом ситуация сложная. Вот раньше там в горы ездили лечить, потому что там концентрация кислорода больше, организм как бы больше аэрирует легкие, потому что, ну, собственно, наоборот, концентрация кислорода ниже, он больше
меньше,
аэрирует.
Да. Аэрация больше, да.
Угу. Школьная программа для взрослых.
Я сейчас с грустью вспомнил судьбу человека, великого человека, который умер от туберкулеза. Будучи довольно молодым, он переехал в Австралию из Шотландии вместе с другими головорезами, бандитами, насильниками и прочими отщепенцами. Один из самых великих людей Австралии неоднократно пересекал континент, первый проложил дорогу с юга на север Австралии. При росте 1,65 м он весил всего 46 килограмм. Его никто никогда не видел трезвым. Он всю жизнь болел туберкулезом. От туберкулеза он умер только тогда, когда прекратил путешествовать, вернулся в Шотландию. Вот. Я не говорю, что это лекарство от туберкулеза, но вот то, что альпинисты туберкулезом не болеют, это точно.
Ну, потому что эта бактерия, вот именно, которая легочный туберкулез вызывает, она не очень любит такую аэрацию. Вот, кстати, от туберкулеза и от тифа, кстати, тоже есть прививки, но от туберкулеза именно вот от менингитового, который поражает нервную систему. А от тифа в целом вот есть 3 разных прививки, то есть в целом можно защититься и от того, и другого.
Да не можно, а нужно. Если едете туда, где есть очаги тифа, обязательно делайте эти прививки. Обязательно.
Конечно.
Вот, я, знаете, кстати, да. К вопросу о туберкулезе, о тифе, но это... Мы вот-вот поедем, границы откроют. Дорогие друзья, я всегда об этом говорю. Когда вы находитесь в каких-нибудь жарких странах, и неважно на каком континенте, и вам предлагают стакан чего-нибудь, неважно алкогольного и безалкогольного, со льдом, всегда говорите «no ice». Вы не знаете, из какой воды этот лед сделан. Но это я на полном серьезе.
Да, это абсолютно верно, потому что вообще пить сырую воду – это такое лотерея и та еще в теплых странах.
Да, да, да.
Вот. Про туберкулез, на самом деле, есть интересная история. Вот есть известная картина «Рождение Венеры».
Угу.
Боттичелли. Считается, что девушка, которая позировала для вот Венеры, она болела туберкулезом. Как-то выяснили, что при поражении легких там немножко деформируется грудная клетка, и... Это левая рука Венеры, там вот угол между плечом и шеей, он такой, который соответствует вот клинической картине при поражении туберкулеза.
Ну, подождите, вот... стоп, подождите, а ведь при раке легких грудная клетка деформируется точно так же.
Ну, тут я не могу сказать про рак легких, потому что там они, ну, разные. Считается, ну, что да. Вот очень характерное положение вот ключицы, вот опущенные ключицы, это
опущенная
характерно...
Опущенная
вот
ключица, да.
Да. И считается, что вот она умерла тоже от туберкулеза. Но вообще
ужас
это вот очень часто, что вот в возрасте 18-25 лет люди легко цепляют. Видимо, связано с тем, что в этом возрасте очень какое-то социальное давление, стресс, не знаю уж и что. Почему, вот это мое уже как предположение. Но вот именно в возрасте 18-25 лет люди вот часто заболевают, и вот у них как-то это течение активируется, это заболевание.
То есть, возможно, перестраивается иммунная система или, наоборот, иммунная система из-за стрессов, ну, чисто гормональных, не выдерживает. Ну, может быть, да? Никто не знает.
Может быть, да. Ну, плюс это такой возраст очень эмоциональный. Вот, это тоже, наверное, как-то сказывается. В общем, с туберкулезом очень сложно, особенно если туберкулез вместе с ВИЧ. Да, вот я, наверное, сейчас успею немножко про ВИЧ рассказать, про единственный вирус, на который я, ну, не единственный, который успею рассказать. ВИЧ довольно молодой, по сравнению с остальными заболеваниями. Считается, что ВИЧ у нас пришел где-то в 20-х годах. Это Африка южнее Сахары. Вообще, вот когда самое такое первое вот массовое заражение началось в Киншасе, это Конго, по-моему, сейчас столица.
Да.
Вот. И связано это было с распространением там же сифилиса, что при сифилисе возникают такие язвы в половых органах, и за счет этого ВИЧ легче распространяется. То есть именно распространение в Африке было связано с эпидемией сифилиса на тот момент. Сейчас, на самом деле, сифилис, он довольно легко и быстро лечится,
Легко, что говорить, легко, да. И действительно, это правда.
И как бы люди потом никак не страдают. А вот с ВИЧ ситуация плохая, и даже в том, что ВИЧ тоже не один, и там несколько разных видов, и они, видимо, несколько раз независимо прыгали к нам из мира животных. И вообще мир животных лучше не трогать, потому что оттуда все, что вот к нам приходит, в основном приходит из мира животных. И как сырую воду не пить, так сырых животных тоже диких не нужно кушать. Потому что в них много чего живет.
Не стоит, как минимум.
Вот. Про ВИЧ буквально два слова, если я успеваю сказать. Что сейчас считается, что 60 миллионов где-то инфицировано, 33 миллиона сейчас... Вот сейчас 60 миллионов всего, и всплеск заболевания пришелся где-то на конец 90-х, начало 2000-х, связано с, ну, в том числе с развитием какой-то вот наркомании в мире, ну, потому что понятно, что через кровь, через одноразовые, ну, через шприцы, которые все одним пользуются, легко передается, но, однако, сейчас есть довольно неплохие наработки в терапии, в целом прогнозы даже у людей с ВИЧ, в целом довольно хороший, хотя бы по сравнению с тем, что было 10 лет назад.
Мы надеемся на то, что с помощью прогресса мы ВИЧ на Земле доведем до герпеса. Герпес сам таким образом выродился, но люди с герпесом живут всю жизнь и даже не знают, что он у них есть. То есть мы надеемся на то, что... И, кстати, дорогие друзья, можно говорить все, что угодно, 90% новых случаев заражения ВИЧ – это традиционные половые контакты. Это очень важно. Традиционные. Да. Вы знаете, у нас время заканчивается. Вы про одну эпидемию только не сказали. А эти эпидемии будут повторяться регулярно, распространяются они быстрее всего. Я сейчас приведу пример. Вот смотрите, есть очаг эпидемии. Саудовская Аравия, да? Вот. Значит, какой-нибудь принц говорит, мы повышаем цену на это самое, мы повышаем добычу, или, как говорят нефтяники, добычу нефти. И мировая финансовая система начинает сильно-сильно после этого болеть. Причем в течение одних суток происходит заражение на всей планете. А потом долго мы это расхлебываем. И повторяется это примерно раз в 15 лет. Страшно? Спасибо вам большое. Давайте не болейте и будем все здоровы.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.